Любкин держал бумагу крепко стиснутыми пальцами. Казалось, он хотел раздавить ее. Это был написанный от руки протокол показаний некоего Варискина, составленный несколько часов тому назад. История этого документа была такова. Варискин был председателем местного горсовета. Эту высокую должность он получил недавно, всего года два тому назад, благодаря своей добросовестности, преданности делу и готовности исполнять любые, даже самые неприятные поручения родной партии. Он всегда так рьяно суетился, так горячо кипятился, так многословно говорил и, главное, так искренно опровергал сегодня то, что защищал вчера, что все видели, Варискин не подгадит. Став председателем горсовета, Варискин почувствовал себя наверху власти. Свой арест он встретил с искренним и негодующим недоумением. Как-то осмелились арестовать его, хозяина города. И когда его вызвали на первый допрос, он пошел быстро, решительно, бормоча про себя что-то кому-то доказать, а потом даже и показать.
Но на допросе получилось совсем неожиданное. Уполномоченный Яхонтов, толком ничего не спросив, потребовал сознаться, не объяснив в чем, а потом беспощадно избил его и отправил в одиночку. Он от этого совсем упал духом, но понять не мог ничего. В чем он должен сознаться? Что значит сознаться? На двух следующих допросах он лепетал что-то невнятное и все пытался что-то объяснить. Яхонтов требовал, угрожал, кричал, ругался озлобленной руганью, жестоко бил, но Варискин все оставался самим собою, действительным. Бессильно, но упорно сопротивляющимся. Он совсем не понимал, что от него хотят. Да и вряд ли он мог придумать что-нибудь путное. Тогда Яхонтов вызвал Жорку.
Вдохновенное Жоркино творение выглядело следующим образом.
Это был ящик из грубых досок примерно полметра в длину, немного меньше в ширину, а высотой по плечи. Точнее, не ящик даже, а тесный загон, потому что не было в нем ни крышки, ни дна.
В доски стенок были снаружи забиты гвозди, которые торчали острыми концами внутрь. Так что загнанная внутрь непременно обнаженная жертва могла стоять, только вытянувшись по струнке и неподвижно. Нельзя было даже слегка пошевелиться, чтобы не наколоться до крови. Вот так.
Жорко держал подследственных в ящике часов по 10-12 без еды и воды. Вероятно, он любил какой-то особенной любовью это свое изобретение, потому что даже радовался, если ему приказывали закатить двойную порцию. Но радоваться приходилось редко. Даже после первой порции Жоркиного ящика обвиняемые сознавались во всем, в чем приказывали сознаться, и подписывали любые самые чудовищные обвинения против себя и против других. На следующий день после первой порции Яхонтов дал Варискину отлежаться, а на третий день вызвал его к себе на допрос. Варискина полупривели, полупринесли в кабинет Яхонтова.
Ну, сознаешься теперь? Или опять Жорку позвать?
Сознаюсь.
Ну, я же ты по-хорошему, так ведь я могу по-хорошему. Иди сейчас к себе. Все обдумай. Крепко обдумай. Сознательно, понимаешь? Все припомни, все сообрази. Дня два-три я тебе дам для передышки, а я потом опять вызову. И ты мне все расскажешь. Но только если ты опять начнешь дурака валять, так ведь я рога тебе обломаю, понимаешь? В этом ты не сомневайся. И не таких, как ты, я вот на этом самом стуле видал. Скажу Жорке, чтобы двойную порцию тебя закатил. Он и закатит.
Не надо.
Закатит.
Жорку.
Закатит.
Не надо.
Жорку. Не надо. Не надо, да? Невкусно.
Не надо.
Жорку. Это я уж посмотрю. Если обнаружишь полное раскаяние и поможешь следствию, так я и без Жорки обойдусь. Главное. Главное, всю вашу полную организацию надо открыть. Кто в нее входит, кто тебя в нее вовлек, кого ты вовлек. Адреса, явки, пароли, ну и цели, конечно. Связь за границей тоже.
Яхонтов прекрасно понимал, что Варискин сломлен. Он совсем согласится, все подтвердит и все подпишет. Но такого Варискина ему было мало. И тогда Яхонтов решил подослать к нему подсыпку. Он выждал несколько дней, и на пятый день под вечер в камеру Варискина привели еще одного арестованного. Перед измученным Варискиным была развернута невероятная нелепая теория. Якобы в ЦК во главе со Сталиным готовят акцию. И нужно для этой акции 10 тысяч верных партийцев. И чтобы их распознать, проверить на стойкость и прочность, их арестовывают и мучают. У кого партийная кишка тонка, тот не выдержит и первым делом начнет матом крыть. И советскую власть, и партию, и самого товарища Сталина. Такой, значит, коммунистом может быть только в том условии, если коммунизм его по головке гладит и председателя горсовета из него делает. А если коммунизм против него ежом оборачивается, так он против коммунизма и подходящего мата не подберет. Но если кто на самом деле верный и преданный делу Ленина Сталина, так тот все стерпит. Мол, коли это для партии надо, ставьте хоть к стенке. А если по текущему моменту партии необходимо, чтобы я на себя и на других наговаривал, так я и не отказываюсь, потому что я для партии все. И на отца родного наговорю, и на друзей, и на приятелей, да и на самых ответственных партийцев. Никого для партии не пощажу. И тем самым верный человек докажет, что на него положиться можно. Ну и зачислят его в десятитысячники. И будет у него все, что душе только угодно. Ну и дальше оратор вовсю прельщал жертву нелепыми щедрыми обещаниями, сулил невероятные блага и привилегии, кремлевский распределитель, икра, девочки. Варискин слушал с остановившимися глазами и почти не переводя дыхания. С самого начала своего ареста он ходил в темноте. Зачем арест? Зачем побои? Зачем Жоркин ящик? Зачем страшное требование самообвинения? Но теперь вдруг все стало ясно, и даже радостно ясно. Каким бы нелепым вздором все это ни было, он сразу и без колебаний поверил ему. Оно вносило свет в обступившую его кровавую тьму и устанавливало для него цель, давало смысл, щекотало нервы яркими соблазнами. Никакого правдоподобия ему и не надо было, потому что он привык жить неправдоподобием и служить неправдоподобию. Варискин был завербован целиком и полностью. И не просто завербован, вдохновлен. Он задался одержимой целью что-нибудь придумать, чтобы в нос шибануло. Потому что если уж Варискин за что берется, так именно чтобы в нос шибануло. И начав с малого, он постепенно увлекся. Изо дня в день он жил в напряжении, создавая мир ложных слов и никогда не существовавших действий. Адреса, явки, пароли, цели, связь за границей — все, как велел Яхонтов. Он называл фамилии, чуть ли не требуя, чтобы Яхонтов тут же записал их все, постепенно затягивая в этот порочный круг все больше людей. Он неуклюже и бестолково придумывал новые нелепые подробности, губившие и его самого, и других, и тешился тем, как он круто все придумал. Не просто какая-нибудь организация паршивая, а черная рука, а он в ней, почитай, что самый главный. Сначала Яхонтов говорил с ним своим прежним тоном, отрывисто, сердито и с презрением, но спустя 2-3 дня он, бессознательно увлекаемый нелепой, но настойчивой убедительностью, стал говорить иначе, спокойно и даже доверительно. А через неделю получилось так, что они как бы перестали быть следователем и обвиняемым, а сделались двумя сотрудниками общей работы, в которой были одинаково заинтересованы.